Но хотя и посредственная, а все-таки связь есть. Потребление в конечном счете должно идти за производством, и если производительные силы рвутся к безграничному росту производства, а потребление сужено пролетарским состоянием народных масс, то противоречие здесь несомненно. Это противоречие не означает невозможности капитализма, но оно означает необходимость превращения в высшую форму. Чем сильнее становится это противоречие, тем дальше развиваются как объективные условия этого превращения, так и субъективные условия, то есть сознание противоречия работниками. Ленин, полное собрание сочинений, том 4, страница 161. Наконец, принципиальное непонимание легальными марксистами самой сути реального марксизма со всей откровенностью проявляется в трактовке всеми легальными марксистами, несмотря на разнообразные оттенки этих индивидуальных трактовок, абстрактных марксовых схем капиталистического простого и расширенного воспроизводства. Если уже сама роль диалектического противоречия в теории и в практике для легальных марксистов остается закрытой книгой, то что касается главного оружия марксистской мысли – метода восхождения от абстрактного к конкретному, он и вовсе для них является темным лесом в полном смысле слова. Марксовые абстрактные схемы воспроизводства абстрактные не в банальном смысле этого слова, как оно понимается в известной полемической заметке Гегеля «Кто мыслит абстрактно?». Эти схемы являются нетривиальным результатом, сложным итогом движения мысли Маркса от эмпирически конкретного к абстрактному. Он отталкивается от эмпирической реальности капиталистического воспроизводства в том виде, как оно выступает перед наблюдателем, невооруженным научной методологией, и движется к абстрагированию путем наложения последовательности ограничений. Он абстрагируется в этом движении от целого ряда черт реального капиталистического воспроизводства, которые, безусловно, имеют место, но абстрагируются таким образом, чтобы нигде не выплеснуть ребенка вместе с водой. Получающаяся схема абстрактна и идеальна в том смысле, что в ней отсутствует, в ней не учитывается целый ряд весьма острых противоречий реального капиталистического воспроизводства. Однако, несмотря на то, что эти противоречия устранены, абстрагированы, все равно в этой предельной абстракции выступает суть основного противоречия капиталистического воспроизводства, противоречие между производством и потреблением, как об этом говорилось выше. Но движение мысли от эмпирически конкретного к абстрактному – это даже не половина дела. Абстрактные схемы воспроизводства не годятся для лобового соотнесения их с реальностью, да и вовсе не предназначаются Марксом для этого. Схема воспроизводства, как и вообще всякая полученная таким абстрагированием схема, является лишь исходным шагом в восхождении от абстрактного к конкретному, но не к эмпирически конкретному, из которого эта схема абстрагирована, а теперь уже к конкретно всеобщему. Как известно, это движение к конкретно всеобщему понятию капиталистического воспроизводства в рамках второго тома «Капитала» было только намечено, потому что в «Капитале» Маркс и не ставил задачу исследовать все стороны, аспекты капитализма, реально существующего во всей его полноте, а строил понятие «капитал» вообще. Все эти материи для наших легальных марксистов остаются тайной за семью печатями. Сердцевина теоретической культуры марксизма, метод восхождения от абстрактного к конкретному, по отношению к ним пребывает на нелегальном положении. Ленин поясняет, схемы сами по себе ничего доказывать не могут, они могут только иллюстрировать процесс, если его отдельные элементы – выяснены теоретически. Ленин, полное собрание сочинений, том 4, страница 52. Теория реализации, растолковывает он Струве, есть абстрактная теория, показывающая, как происходит воспроизводство и обращение всего общественного капитала. Необходимыми посылками этой абстрактной теории является, во-первых, абстрагирование внешней торговли, внешних рынков. Но абстрагируя внешнюю торговлю, теория реализации отнюдь не утверждает, чтобы когда-либо существовало или могло существовать капиталистическое общество без внешней торговли. Во-вторых, абстрактная теория реализации предполагает и должна предполагать пропорциональное распределение продукта между различными отраслями капиталистического производства. Но, предполагая это, теория реализации отнюдь не утверждает, что в капиталистическом обществе продукты всегда распределяются или могут распределяться пропорционально. Господин Булгаков совершенно справедливо сравнивает теорию реализации с теорией стоимости. Теория стоимости предполагает и должна предполагать равенство спроса и предложения.